Вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Дипломатический кризис в британо-российских отношениях. Испанское правительство готово предоставить гражданство внукам бывших политэмигрантов. Почему поляки предпочитают национальную кухню? История из Варшавы. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, главная международная тема последних суток – дипломатический скандал в британо-российских отношениях. Москва бурно отреагировала на решение Лондона выслать 4 российских дипломатов в ответ на отказ России выдать Андрея Лугового. Стороны обменялись жесткими заявлениями, а представитель российского МИДа даже назвал действия Великобритании провокационными и аморальными. В прессе обсуждаются возможные последствия этого кризиса как для экономических отношений, так и для культурных связей между двумя странами. Между тем, конфликт вышел уже за двусторонние рамки. Позицию Лондона вчера поддержал и Вашингтон. Тему продолжит Данила Гальперович. Он в студии «Свободы», и я передаю ему микрофон. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Я скажу сначала о последнем развитии событий. Буквально в эти минуты, возможно, по некоторым данным, посол Великобритании в России Энтони Брентон разговаривает в российском МИДе или, возможно, как-то по телефону с представителями российского внешнеполитического ведомства, после чего, вероятно, сделает заявление для российских телеканалов. Так, во всяком случае, сейчас обстоят дела. И очевидно, что, скорее всего, в ближайшее время последует ответ российского МИДа на действия британской стороны. Об этом предупредил Михаил Камынин, официальный представитель российского МИДа. А накануне он сделал довольно обширное заявление, где назывались и фамилии тех, кого Россия хочет получить из Британии. И, собственно, на это и пеняет Британии, что та не выдает преступников. Я предлагаю послушать это заявление Михаила Камынина.
Действия официального Лондона, похожие на хорошо срежиссированную акцию, призваны политизировать расследование так называемого «дела Литвиненко», по которому российская сторона готова в полной мере сотрудничать с британскими властями. Складывается впечатление, что подобными действиями британские власти пытаются оправдать в глазах мировой общественности свой отказ от работы с российскими правоохранительными органами по вопросу экстрадиции в Россию Березовского и Закаева, в отношении которых были переданы неопровержимые доказательства их причастности к террористической деятельности. На этом фоне, как нам кажется, позиция Лондона является аморальной. В Лондоне должны хорошо понимать, что задуманные британскими властями провокационные действия не останутся без ответа и не могут не повлечь самых серьезных последствий для российско-британских отношений в целом.
А вот комментарий председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Константина Косачева.
Британские власти, очевидно, играют в театр абсурда. Если есть желание раскрыть уголовное дело убийства Литвиненко, то все, что нужно сделать, это передать российской стороне весь массив доказательной базы и добиваться от российских властей расследования этого дела. Уверен, что никаких задержек с его расследованием на территории России нет и быть не может. Нас наказывают за соблюдение нашего собственного законодательства какими-то репрессивными мерами. При этом на моей памяти нет ни одного случая, когда дипломатов высылали бы из какой-то страны в качестве меры возмездия за плохие отношения. Тем самым Великобритания очевидно нарушает свои собственные международные обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Ну и что же может теперь произойти между Москвой и Лондоном? В интервью «Радио Свобода» анализировал бывший разведчик, ныне подданный Великобритании, Олег Гордеевский.
Британия порвет все разведывательные отношения с Россией. Дипломатическое сотрудничество тоже быть не может практически, кроме элементарных там обменов нотами, каких-то визитов. Потому что Россия выступила против всех общественных организаций, общественных, негосударственных, которые существуют на какие-то подаяния других стран и на свои деньги. И почти их всех распустила, ограничила и обвинила Англию, что Англия вот поддерживает организации, которые держатся на иностранные деньги и так далее. Значит, Англия не сможет работать с этими общественными организациями. А что и работать с правительством, которое неизвестно чем занимается. Так что в течение нескольких лет будет такой довольно низкий уровень дипломатических и других общественных тоже отношений между Британией и Россией. Но я думаю, что либо пойдет гора Магомету, или Магомед пойдет горе, где-то со временем какие-то все это будет примерно улучшаться, и со временем отношения, если не наладятся, но они, так сказать, немножко нормализуются.
Олег Антонович, вот у меня был разговор в конце прошлого года с одним британцем, довольно хорошо знающим Россию и занимавшимся Россией. Он сказал мне следующее, что британская реакция будет не слишком громкой, если не будет у британских властей полного ощущения или даже знания того, что к убийству Александра Литвиненко приложило руку именно российское государство, что это не частная инициатива отдельного лица. Как вы считаете, судя по той реакции, которая состоялась, получается ли, что британские власти уверились в том, что как минимум приложило руку к этому убийству российское государство?
Ну, они, конечно, уверены, у них сомнений нет. Но они, во-первых, вежливые люди. Во-вторых, ну, все-таки они не хотят международных крупных осложнений. И то, что они сказали, что будут обсуждать в европейском сообществе, это и есть намек, что эта информация о том, кто участвовал, кто дал санкцию и контролировал, они все это расскажут в европейском сообществе на большом или заседании, или по отдельности. С удовольствием расскажут это и Польше, Германии, и Франции, и другим дружественным странам, таким как Дания, Швеция, Финляндия. И так что это будет хорошо и широко известно в Европе на таком высшем уровне. Поэтому нет, у них сомнений нет, но у них большие сомнения, как это подавать. И британская реакция и британские действия всегда мягкие, осторожные.
Совершенно ли правильно ли я вас понял, что вы уверены в том, что Александр Литвиненко за какое-то время до смерти рассказал в подробностях о том, что происходило с ним, британским правоохранительным органам?
Абсолютно уверен. Я знаю от него, и от Марины, и от этого Саши из Нью-Йорка, и Березовского, и всех, кто был, и от полицейских. Они ходили ко мне, тут сидели у меня в комнате два раза, и все рассказывали.
Ну, это был комментарий от Олега Гордеевского, а мы ждем шагов российского МИДа. Кирилл?
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, мой коллега, с последними новостями и экспресс-анализом ситуации в британо-российских отношениях. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Украины, в Львовской области, продолжается ликвидация последствий аварии поезда, который перевозил жидкий желтый фосфор, крайне опасное вещество. В Кузбассе погибли два шахтера, один ранен. Авария произошла на шахте Тыргановская в городе Прокопьевск. Прокремлевское молодежное движение «Наши» не допустило некоторых журналистов в свой лагерь на Селигере. Читинский областной суд подтвердил, что следователи, ведущие дело Платона Лебедева, допустили противозаконные действия. В Польше будет размещена часть американской системы ПРО, заявил президент страны Лех Качинский после переговоров в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». Ну и возвращаясь к главной международной теме последних суток, к дипломатическому кризису в британо-российских отношениях и к возможным проявлениям и продолжению этого кризиса уже в сфере экономики, политики и так далее. Подробнее об этом мы будем говорить, конечно же, и в следующих часах информационных выпусков «Времени свободы» и в итоговом выпуске программы, который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. И эту же тему мы продолжим сейчас, но в рамках обзора европейской печати выясним, что пишут газеты континента и острова Британия по поводу того, что происходит. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так что пишут, как оценивают?
Ну, вообще пишут очень много, и практически все газеты в Европе полны сообщениями об этом деле. Британская «Гардиан» напоминает, что дело Литвиненко лишь самое недавнее по времени и столкновение с Путиным. Последний случай симметричного выдворения дипломатов Великобритании и России, пишет газета, имел место в 1996 году. Но, как сказал «Гардиан», Джеймс Никси, эксперт по России из Королевского института международных отношений, это худшая ситуация с 70-х годов. Сейчас, говорит Никси, на кон поставлено гораздо больше разных аспектов, чем в 96-м, так что все гораздо серьезнее, конец цитаты. Лондонская Financial Times публикует хронику обострения британско-российских отношений, начинающуюся еще с советских времен, аж с 85-го года, когда после перехода на британскую сторону Олега Гордеевского, которого наши слушатели только что могли слышать, из Британии было выслано 31 человек, советский представитель, в том числе 25 человек из резидентуры КГБ. В ответ Советский Союз выслал 25 британцев. Затем в апреле 1994 года Великобритания выслала из Москвы выслала российского дипломата в Москву в ответ на высылку человека, которого, как сообщал Кремль, возглавлял британскую разведку в России. После, в мае уже упомянутого 96-го, Россия высылает 9 британских дипломатов, обвинив их в организации шпионской сети. А Британия высылает 4 российских дипломатов. И, наконец, предпоследнее теперь уже обострение, январь 2006 года. Россия обвиняет британских дипломатов в шпионаже, однако тогда не потребовала она высылки.
Ну, все эти события, начиная с 85-го года, ну, надо сказать, не сыграли значительной роли в развитии дальнейших, да, сначала советско-британских, потом российско-британских отношений. Однако эксперт, которого «Гардиан» цитирует, считает, что сейчас все значительно серьезнее. Почему?
Ну, вот ответ как раз на этот вопрос пытается найти сегодняшняя «Лондонская Таймс». Во-первых, пишет газета, Россия может причинить ущерб британской экономике, а также отказаться от сотрудничества по таким внешнеполитическим вопросам, как Иран. Экономический ущерб, который Россия может нанести, определяется, по мнению «Таймс», следующими обстоятельствами. Я процитирую. За прошлый год инвестиции британских компаний в России составили 2,7 миллиарда фунтов, благодаря чему Великобритания стала крупнейшим зарубежным инвестором в стране. За первые 3 месяца текущего года Россия получила 1,5 миллиарда фунтов прямых британских инвестиций. Это почти в 9 раз больше, чем вложенные американскими компаниями 364 миллиона долларов. Торговля между странами активизировалась, ее годовой оборот составил более 10 миллиардов фунтов и возрастает примерно на 20% ежегодно. Ну а кроме того, несмотря на то, что Великобритания является 4-м в мире производителем природного газа, пишет «Таймс», принадлежащие ей газовые запасы в Северном море подходят к концу, и согласно прогнозам к 2020 году Великобритании потребуется импортировать 50% газа. К 2015 году «Газпром» планирует обеспечить 20% этих поставок. Вот, конец цитаты. Надо отметить, что, несмотря на все эти весьма серьезные обстоятельства, так или иначе, констатируемые в европейской печати, большинство европейских изданий с пониманием относятся к жесткой позиции, занятой ныне британскими властями.
Вы знаете, во всех этих рассуждениях есть любопытное такое логическое заблуждение. Говорится о том, что насколько Британии нужна Россия, но, с другой стороны, это же инвестиции британские в российскую экономику. Это «Газпром» поставляет газ, а потом, ну, кто знает, чем будут отапливаться дома через там, 10-15 лет. Поэтому все эти разговоры несколько, мне кажется, преждевременными, но давайте перейдем к такому вопросу. Вот все разделяют позицию Британии, а кто-то критикует?
Ну, критикует, хотя это своеобразная тоже критика. Вот немецкое издание Financial Times Deutschland, пишет следующее. Великобритания права в своей критике. Русские показали, мягко говоря, ограниченную готовность к сотрудничеству в расследовании убийства Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Однако бесполезными будут и нынешние попытки Гордона Брауна и его министра иностранных дел идти напролом. Вот это сама тактика напролома подвергается критике.
Ну, посмотрим, как будут развиваться эти события. Спасибо, Владимир. Обзор свежих британских газет, европейских, была еще и немецкая газета, подготовил мой коллега Владимир Тольц. А мы, конечно же, продолжим в рамках нашей программы, других программ «Радио Свобода», следить за развитием британо-российского дипломатического кризиса. Переходим к следующей международной, важной очень международной теме этого часа нашей программы, к последним событиям в ближневосточном мирном процессе. Президент США Джордж Буш призвал возобновить этот процесс на основе плана «Дорожная карта» и созвать специальную мирную конференцию. В то же время Соединенные Штаты выделяют 190 миллионов долларов новому палестинскому правительству на оказание гуманитарной помощи населению автономии. Вчера в Иерусалиме состоялись переговоры израильского премьера Эхуда Ольмерта и главы автономии Махмуда Аббаса. О реакции израильских властей на последние события наш корреспондент Равшан Гусейнов.
На встрече в Иерусалиме премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предостерег главу палестинской администрации Махмуда Аббаса от контактов с радикальной группировкой «Хамас», захватившей месяц назад власть в секторе Газа. Несколькими часами позже американский президент чуть ли не слово в слово повторил это предостережение, назвав «Хамас» бандой убийц. Правда, Эхуд Ольмерт выступает против проведения на данной стадии переговоров с палестинцами по ключевым вопросам о финальном статусе – создании палестинского государства. Однако у него есть вполне уважительные причины не делать этого, пока на палестинских территориях существует террор и коррупция, которым палестинские власти прежде должны положить конец, по словам самого президента Буша. Речь идет о наиболее щепетильных для Израиля вопросах – статусе Иерусалима, на который претендуют обе стороны, и восточную часть которого Израиль оккупировал в 1967 году, праве на возвращение палестинских беженцев, которых Израиль на свою территорию пускать отказывается, и окончательном определении границ, которому препятствует нахождение еврейских поселений на палестинских территориях Западного берега. И несмотря на все противоречия и трудности, Эхуд Ольмерт также говорит о том, что не видит иного пути для Израиля, кроме прямых переговоров с палестинской стороной. There can be no alternative. Не может быть никакой альтернативы прямым переговорам государства Израиль с палестинской администрацией. Это единственный действенный путь, который, как мы надеемся, рано или поздно приведет нас к финальной стадии, к соглашению, с помощью которого мы сможем реализовать идею двух государств для двух народов. Пока что палестинские власти не способны конфисковать оружие не только у чужих группировок, но даже у своего боевого крыла бригады мучеников «Аляксы». Премьер-министр автономии Салам Фаяд признал на днях, что разоружение иррегулярных военизированных группировок – вопрос выживания для его правительства. По словам Фаяда, нельзя говорить серьезно о создании палестинского государства до тех пор, пока правительство не установит полный контроль над оружием на палестинских территориях. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
От тем международных перейдем к российским, от политики к социальным проблемам, очень острым. Речь пойдет об условиях заключения в местах предварительного заключения в России. Положение в следственных изоляторах Свердловской области критическое. Камеры, которые практически не проветриваются, переполнены. Люди спят по очереди. Администрация одного из самых перенаселенных СИЗО Екатеринбурга пустила к себе журналистов. Визиты правозащитников стали тоже почти традиционными. Однако проблема обостряется из года в год. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Следственный изолятор номер один в центре Екатеринбурга. Журналисты здесь по собственной воле. Сотрудники уверяют, что покажут все, как есть, и санчасть, и пищеблок, и то, что нужнее всего жарким июльским днем.
Это прогулочные дворики. Площадь прогулочных двориков
16 квадратных.
Ну, камера на 4, значит, здесь гуляет 4. Если камера вот, на 8 человек, значит, гуляет вот, прогулочные дворики на 8 человек.
Следственно арестованные в Екатеринбургском СИЗО-1 по 8 человек в камерах давно не сидят. Еще в феврале начальник следственного управления прокуратуры Свердловской области Сергей Ваулин заявил, что регион внял пожеланиям Генпрокуратуры России о снижении количества содержащихся под стражей. Но уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, побывав в СИЗО номер один в июле, снова решила писать письма во все инстанции.
Есть камеры, где 41 человек на 18 кроватей. Один вентилятор ставится на камеру, разрешается. По заявлению на имя начальника СИЗО, конечно, везде влажно, везде очень много воды тратится, уходит сейчас на то, чтобы в камерах дышалось. Меня опять смутило наличие людей за сотовые телефоны. Мне кажется, надо сосредоточиться больше на более серьезных преступлениях. Но это моя точка зрения. Я уже подготовила эти письма, губернатору тоже сообщу, потому что как-то надо исправлять.
Вероятно, журналисту показали то же, что и омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Заключенные СИЗО необщительны, но все и без вопросов очевидно. По официальным данным, на каждого жителя здесь приходится менее 2 квадратных метров площади. Сотрудники изолятора вынуждены признать, распорядок и режим в камерах диктует вовсе не администрация с регламентом.
Практически у нас двойной перелимит, поэтому на каждую кровать по 2 человека приходится. Сменный график, одни спят днем, другие ночью. В течение, наверное, последних 10 лет это точно. У нас лимит следственного изолятора по наполняемости 2000, содержится 4. Мы здесь камеры не выбирали, как бы, какие есть, такие, что есть, то и показываем. Поэтому это реалии.
Прокуроры против того, чтобы отпускать под залог тех, кто оказался в СИЗО за сотовый телефон или среднюю кражу. Подследственные могут сбежать. К тому же эта ситуацию сильно не изменит. Таких заключенных около четверти. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова говорит, что в отличие от прошлых лет, взрослые узники нынче уже даже не жалуются на условия. На этот раз она посещала казенный дом по собственной инициативе, чтобы пообщаться с подростками.
220 для Екатеринбурга – это много. Всего по области. В области опять свыше 320 несовершеннолетних у нас в СИЗО находится мальчиков несовершеннолетних, а девушек у нас находится не так много, может быть, но тоже беспокоит, что в том числе и за жестокие преступления. Но я хотела с ними поговорить, потому что нынче мы сделали комиссии по делам несовершеннолетних первый год, как являются государственными служащими. Работать с ними должны были совершенно на ином, на высоком уровне. Что привело детей туда, вот об этом был разговор с каждым буквально.
Подростки в следственном изоляторе имеют покойки на человека, как и полагается. Но несовершеннолетних под следствием все больше. Взрослым тесно на нарах и из-за этого тоже. Но даже одноместное размещение в СИЗО – это не комфорт.
Поэтапно осуществляем ремонт. Условия, да, я скажу, не очень. Обеспечены постельными, посудными, умывальными принадлежностями полностью. Но камеры, как видите сами, вентиляция отсутствует.
Все следственные изоляторы Свердловской области по норме вмещают 4200 человек. Реально в них живут почти 7000 человек. Уполномоченный по правам человека хотела бы разобраться, или сажают всех подряд, или преступность реально зашкаливает. По данным прокуратуры, на начало 2007 года за преступления средней тяжести попали в изоляторы лишь 720 среднеуральцев. Для остальных надо бы построить новый СИЗО, тем более, что большинство ныне используемых зданий дореволюционной постройки. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в эфире «Свобода» в 7:00 по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина политологи и публицисты Андрей Пиантковский и Владимир Прибыловский. Оба они в последнее время столкнулись с неприятностями в России в связи со своими публикациями. Напомню, 7:00 по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и очередная история Запада и Востока. Это гастрономическая история, и она из Польши. Ну, а сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Украины, во Львовской области, продолжается ликвидация последствий аварии поезда, который перевозил жидкий желтый фосфор, крайне опасное вещество. В понедельник вечером сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн. 6 из них загорелись. Ядовитое облако накрыло 14 сел с 11-тысячным населением. Большинство жителей отказываются от эвакуации. В Кузбассе погибли 2 шахтера, 1 ранен. Авария произошла на шахте Тырганская в городе Прокопьевск. Прокремлевское молодежное движение «Наши» не допустило некоторых журналистов в свой лагерь на Селигере. Среди тех, кому отказали в регистрации, корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Читинский областной суд подтвердил, что следователи, ведущие дело Платона Лебедева, допустили противозаконные действия. В России проходят акции памяти императора Николая II и членов его семьи, расстрелянных большевиками 17 июля 1918 года. Эти и другие новости в подробном изложении через полчаса. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 17 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
17 июля 1976 года. Воспоминания участников революции 1917 года. Писатель Марк Слоним, бывший член партии социалистов-революционеров.
Когда я вспоминаю о революции 1917 года и о моей собственной роли, мне кажется, что у меня было два очень счастливых месяца. Это были март и апрель, начиная от 23 февраля до приблизительно середины апреля. Я был счастливейшим человеком, как и многие тысячи людей вокруг меня. Мы верили действительно, что настала заря новой, счастливой жизни для всей России. В начале апреля Центральный комитет партии социалистов-революционеров организовал конференцию. Прения были исключительно по одному вопросу – война и отношение к ней. И столкновение внутри конференции было совершенно отчетливо между оборонцами и сторонниками немедленного заключения мира, причем в качестве главных представителей этого второго течения, пораженцев, так сказать, выступали Комков, Спиридонова и Карелин. Это были будущие вожди так называемых левых эсеров. Меня тогда, человека очень молодого, особенно поразило Спиридонова. Имя ее всем было известно, она сидела в тюрьме, была в ссылке, и поэтому к ней относились с большим уважением. Но я увидел женщину совершенно истерическую. Быть у нее на поводу, в смысле политическом, я не представлял себе возможным.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
В Петрограде было тогда два центра. Дом Кшесинской, захваченный Лениным и большевиками. И дворец великого князя Владимира Александровича на Галерной улице, занятый эсерами. И совершенно ясно было, что уже начинается борьба между этими двумя крупными центрами. Рядовые интеллигенты и члены партии очень часто даже не знали, куда им идти, потому что, с одной стороны, они были против большевиков, а с другой стороны, они не хотели быть так называемыми правыми эсерами или оборонцами. Такова была, например, позиция поэта Блока. И такова же была позиция, скажем, Есенина, которого я знал лично. И вот вся группа Есенина, вся группа Иванова Разумника, так называемые скифы, они все на эсеров-оборонцев смотрели с некоторым подозрением. Они боялись, что это люди, которые в конце концов будут смяты массой, что, в общем-то, со временем оказалось правильным. Но все-таки это было не так еще ясно в апреле месяце 1917 года.
Воспоминания о революции 1917 года писателя Марка Слонима. Радио «Свобода». 17 июля 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории, истории Октябрьской революции и Радио «Свобода» вернемся к новостям культуры. О них расскажет Игорь Померанцев.
Роберт Де Ниро выступит в качестве продюсера в производстве фильма о приходе к власти в Китае Мао Цзэдуна. Фильм будет снят по мотивам мемуаров Роя Роуэна, одного из немногих западных журналистов, который был свидетелем событий, происходивших в Китае в конце 40-х годов прошлого века. Рой Роуэн подробно описывает гражданскую войну в Китае, консолидацию власти в руках Мао Цзэдуна и победу коммунистов. Журналист также описывает свой роман с китайской переводчицей, которая, возможно, шпионила за ним. $100 000, первую литературную премию американской военной библиотеки Притцкера, получит историк Джеймс Макферсон, автор исследований об истории гражданской войны в США. В 1989 году он был удостоен Пулитцеровской премии. Монахи и монахини Гималаев отмечают 800-летие секты драконов тибетского буддизма. Для участия в церемонии на севере Индии прибыли буддисты из разных стран мира, от Франции до королевства Бутан, где эта ветвь буддизма является официальной религией. Директор Института современной истории в Мюнхене Хорст Мюллер призвал переиздать и выставить на продажу книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба». Он считает, что это следует сделать, не дожидаясь 2015 года, когда срок авторских прав, принадлежащих Министерству финансов Баварии, истечет, что даст право любому издательству переиздавать политический манифест Гитлера. Хорст Мюллер предлагает снабдить нынешнее издание постраничными комментариями, доказывающими неправильность и порочность суждений фюрера. Американская сеть книжных магазинов Borders вслед за своими филиалами в Великобритании снимает с продажи в отделах детской литературы книгу комиксов бельгийского художника Эрже «Тинтин в Конго». Впервые эта книга была издана в 1931 году и тогда же вызвала скандал. Книгу обвиняли и продолжают обвинять в расизме и бесчеловечном отношении к животным. Прочие книжки из этой серии по-прежнему можно будет покупать в отделе детской литературы. «Тинтин в Конго» будут впредь продавать в отделе книг для взрослых. В британских магазинах такие меры были предприняты на прошлой неделе. В пустыне на западе Египта обнаружено древнее поселение. Оно было построено в 3-м тысячелетии до нашей эры. Поселение открыла группа чешских и египетских археологов. В Лос-Анджелесе в гостинице «Беверли Хиллз» состоялась свадьба дочери бывшего вице-президента США Альберта Гора Сары Гор и калифорнийского бизнесмена Билла Ли. Молодоженов пришли поздравить Билл Клинтон, миллиардер Дональд Трамп и другие знаменитости. Саре Гор 28 лет, ее избраннику 36. Для обоих это первый брак.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим нашу программу исторической темой, которая не потеряла своей остроты и сейчас. Испания предоставит гражданство внукам иммигрантов, которые были вынуждены покинуть страну в период диктатуры генерала Франко по политическим или экономическим соображениям, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Десятки тысяч внуков испанских эмигрантов во всем мире скоро смогут получить гражданство Испании, заявил глава правительства этой страны Хосе Луис Родригес Сапатеро на встрече с представителями испанской диаспоры в Мексике, где он находится с официальным визитом. Родригес Сапатеро отметил, что испанский парламент скоро примет уже одобренный правительством закон, позволяющий давать гражданство не только детям, но и внукам эмигрантов. Испания гордится тем, что таким образом она сможет отдать долг своим лучшим сыновьям, которые в годы диктатуры были вынуждены покинуть родину. Мы готовы принять их внуков. Вместе с тем, Родригес Сапатеро признал, что предоставление гражданства внукам иммигрантов потребует от его правительства грандиозных усилий, ведь только в Мексике на это гражданство могут претендовать до 60 тысяч человек. Считается, что в годы почти 40-летнего правления генерала Франциско Франко, который пришел к власти в результате военного мятежа против законного правительства Испанской Республики и гражданской войны, страну покинули по политическим и экономическим мотивам до 2 миллионов человек. Большинство испанских политэмигрантов отправились в конце 30-х годов во Францию, Мексику и другие латиноамериканские страны, несколько тысяч попали в Советский Союз. После Второй мировой войны испанцы уезжали в основном в поисках заработка в Германию, Швейцарию, Францию и Голландию. Многие из них, особенно те, кто вступил в смешанные браки, не вернулись на родину, хотя после смерти диктатора и восстановления демократического строя в Испании гражданство было возвращено всем политэмигрантам и их детям. Консервативная парламентская оппозиция в лице Народной партии упрекает Родригеса Сапатеро, внука расстрелянного франкистами-республиканца, в стремлении угодить потомкам политэмигрантов за счет остальных испанцев. Ведь испанское гражданство позволит им не только беспрепятственно вернуться на историческую родину, но и, оставаясь за рубежом, получать от Испании в случае необходимости различного рода социальные пособия и пенсии. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Все российские интернет-сайты, с которыми сотрудничал скончавшийся в понедельник поэт и художник Дмитрий Александрович Пригов, разместили материалы, написанные им в последние годы. Есть и статьи, публикуемые впервые, те, которые Пригов прислал в редакции накануне смерти. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Одну из последних статей покойного поэта и художника Дмитрия Александровича Пригова можно прочитать на сайте «Грани.ру». Она называется «Вменяемость». Как отмечал Пригов, наше время стало наполняться таким милым занятием, как ностальгия по 80-м годам прошлого века, годам махрового советского застоя. Это примечательно в отношении молодых людей, уже не ведающих, как писал Пригов, всех интригующих деталей того времени.
«Не могу не описать, и, по-моему, уже не в первый раз мною поменялось, некое совершенное в своей небесной почти простоте и честности меню в городе Братске 1978 года, где все продуктовые магазины сияли абсолютной чистотой, предлагая пораженному посетителю лишь гигантские торты ядовито-анилиновой сияющей окраски. Именно по сей причине, как приезжий, я был прикреплен к столовой местного лесопромышленного комплекса, куда и прибыл в кратковременную командировку. Первое блюдо в пустоватой столовой называлось «суп пустой, незаправленный», что прямо соответствовало действительности. Второе – рожки с колбасными обрезками. Единственное вдохновляло, что у кого-то наличествует и сама колбаса, коли упомянуты ее обрезки. И третье – в углу на покрытом повытертой клеенкой столе значились майонезные баночки с желтоватой жидкостью, напоминая поликлиничную лабораторию с анализами тощей мочи пожилых немощных обитателей местных окрестностей. Надпись значила «Чай жидкий, без сахара». Во всем этом, конечно, по контрасту с нынешними временами тотального рекламного обмана и соблазна, поражала исключительная, почти исповедальная честность называний.
Как предупреждал Пригов, сегодняшние ностальгические образы прошлого вряд ли насыщены подобного рода очаровательно отталкивающими деталями. Заманчиво оказаться в пушкинскую эпоху, но предпочтительнее в родовитой дворянской петербургской семье, а не крепостным у какой-нибудь салтычихи. Да и в советские времена, опять-таки, прелестно оказаться в московской академической или артистической просторной семейной квартире, а отнюдь не лагерником среди заснеженных пространств Колымы или под надзором КГБ, или в психушке. «Все это понятно», — писал Пригов. «Не очень понятны ему были самозабвенные сирены, воспевающие прелести того времени перед лицом мало что помнящей, да и попросту не знающей о том молодежи». На том же сайте «Грани.ру» опубликован некролог Дмитрию Александровичу Пригову, написанный его близким другом, литератором Львом Рубинштейном.
Последний раз мы виделись буквально за 2 дня до того, как он попал в больницу. Как всегда, делились новостями, что-то шутили. И я не помню, почему вдруг разговор свернулся как какой-то странной теме. Почему-то мы стали с ним гадать, кто из нас про кого некролог напишет. Сегодня я писал про него некролог. Он оставил совершенно невероятных размеров, так сказать, корпус текстов, которые только, вот, мне кажется, сейчас вот придет время какого-то такого внимательного, пристального и аналитического чтения. Потому что он был столь активен всю жизнь. Он столь был, так сказать, мерцателен и мелькающий. И настолько обладал такой степенью иррациональной способностью оказываться одновременно в разных местах, что вот эта его, так сказать, способность быть Приговым прежде всего, она, может быть, для многих чуть-чуть заслоняла сами тексты. То есть какие-то из них там многие знали наизусть, но это какая-то тысячная часть всего, что он сделал.
Лев Рубинштейн о покойном Дмитрии Александровиче Пригове. Сайт «Грани.ру». Памяти друга. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Украины, в Львовской области, продолжается ликвидация последствий аварии поезда, который перевозил жидкий желтый фосфор. Крайне опасное вещество. В Кузбассе погибли 2 шахтера, 1 ранен. Авария произошла на шахте «Тырганская» в городе Прокопьевск. Читинский областной суд подтвердил, что следователи, ведущие дело Платона Лебедева, допустили противозаконные действия. В Польше будет размещена часть американской системы ПРО, заявил президент страны Лех Качинский после переговоров в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, интервью на экономические темы, анализ ситуации на фондовых рынках, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится более чем на $23 по сравнению с действующей ставкой до $223.90 за тонну. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Фродков. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством страны каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В мае-июне средняя цена российской нефти «Юралс», по данным Министерства финансов, составила примерно $66 за баррель или $482 за тонну. Быстрые темпы роста кредитования, очень высокая фрагментация сектора и все еще продолжающееся развитие системы регулирования являются факторами, ослабляющими российский банковский сектор, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch. В документе, в частности, отмечается, что в нем продолжают доминировать 3 ведущих государственных банка – Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк, на долю которых приходится около 40% всех активов. В свою очередь, глава московского представительства другого международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков считает положительным фактом усиливающуюся конкуренцию между этими банками.
Дело в том, что число государственных банков, которые могут друг другу составить конкуренцию, оно растет. И если раньше на рынке доминировал исключительно Сбербанк, и он до сих пор доминирует, но сейчас уже появляются вполне отчетливые конкуренты. Это и ВТБ, это и Газпромбанк, и многие другие. Поэтому в данном случае сам процесс конкуренции, в том числе между государственными банками, он очень здоровый.
Аналитики агентства Fitch также отмечают, что многим мелким и средним российским банкам сегодня сложно увеличивать масштабы своей деятельности, что может отрицательно сказаться на их конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Однако, по их мнению, такая ситуация создает значительный стимул для консолидации в отрасли путем слияний и поглощений. Вместе с тем, по словам президента Ассоциации российских банков Горегина Тасуняна, одной из главных проблем национальной банковской системы остается ее неразвитость.
То, что вы видите, множество банковских отделений, это еще не означает, что доступны банковские услуги всем москвичам и всем гражданам какого-то отдельного региона. В регионах есть проблемы, когда по 100, 200, 300 километров вы не найдете банковского отделения. Кроме того, банкизация все-таки подразумевает не только территориальную географическую доступность, а доступность по цене и доступность к широкому спектру банковских услуг, чтобы они были бы действительно возможными и простыми по процедурам.
Компании, зарегистрированные в особых экономических зонах, не будут платить за подключение к электросетям, что позволит сэкономить миллиарды рублей, выделяемых им из федерального бюджета, сообщил представитель Государственного агентства по управлению особыми экономическими зонами Геннадий Старычев. В качестве примера он привел зону в подмосковном Зеленограде, для функционирования которой потребуется 65 мегаватт электрической мощности. Таким образом, при стоимости подключения 56 тысяч рублей за 1 киловатт, на присоединение этой зоны к электросетям потребуется более 3 миллиардов рублей, которые выделит федеральный бюджет. Компания «Объединенные транспортные технологии», принадлежащая украинскому концерну «Богдан» и запорожскому автомобильному заводу, подписала с Министерством экономического развития и торговли России соглашение об организации промышленной сборки легковых автомобилей и автобусов в Нижегородской области. Мощности нового завода, который планируется открыть здесь через 2,5 года, составят 25 тысяч автомобилей ежегодно. Это будут, в частности, модели марки «Шевроле», принадлежащие американской компании General Motors, «Шевроле Ванос» и «Шевроле Авиа. Сообщается также, что через 2 года после открытия завода локализация его производства должна составить 35%. В то же время, по планам российских властей, в перспективе все иностранные автопроизводители, работающие в стране, должны максимально увеличить уровень выпускаемых здесь комплектующих, говорит первый вице-премьер правительства Сергей Иванов.
В перспективе, конечно, нам нужно думать уже о следующем шаге или финальном шаге, об организации полного производства, не сборки, а производства автомобилей у себя на территории. Причем название автомобиля или марка автомобиля, модель автомобиля принципиального значения не имеет. Важно двигатель, шасси, все основные узлы и агрегаты автомобиля.
Европейский аэрокосмический консорциум EADS, в состав которого входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, меняет структуру руководства, отказавшись от сопредставительства в нем 2 стран главных акционеров. Отныне представитель Франции Луи Галуа, руководитель Airbus с октября прошлого года, станет единственным исполнительным директором EADS, а представитель Германии Рюдигер Грубе возглавит совет директоров этого консорциума. Министры сельского хозяйства стран Европейского Союза согласились разрешить европейским фермерам выращивать один из генетически модифицированных сортов картофеля, разработанный немецкой компанией BASF. Если решение министров будет одобрено Европейской комиссией, сельскохозяйственные компании в Европе впервые за последние 9 лет получат разрешение на производство генетически модифицированного продукта. Генетически модифицированный картофель, выращивание которого в Европе одобрили министры стран ЕС, используется исключительно в производстве мелованной бумаги. Курс доллара на сегодня 25 рублей 47 копеек, на завтра 25.46. Евро сегодня стоит 35 рублей 11 копеек. Курс на среду оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Новости из мира экономики, интервью на экономические темы, анализ ситуации на рынках и курсы валют – все это вы слышали в рамках панорамы нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» возвращаемся к российским политическим темам. Нам удалось связаться с корреспондентом «Радио Свобода» Максимом Ярошевским, который сегодня попытался проникнуть или приехать в лагерь, летний лагерь движения «Наши» в Тверской области на берегу озера Селигер. Напомню, что «Наши», как и некоторые другие прокремлевские молодежные движения, открыли летний лагерный сезон в разных местах их лагеря. Там они обсуждают всевозможные политические проблемы. В частности, активисты «Наших» утверждают, что намерены обсуждать и готовиться к парламентским и президентским выборам. Так вот, нашего корреспондента Максима Ярошевского и еще 2 журналистов не пустили для того, чтобы освещать это событие. Итак, сейчас Максим Ярошевский по мобильному телефону в прямом эфире «Радио Свобода». Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, как так получилось, что вас не пустили? Почему вас не пустили? И как все это произошло?
Действительно, я пытался аккредитоваться еще в понедельник, и мне сказали, что банально нету места в автобусе, который направляется на Селигер. При этом я спросил пресс-секретаря Анастасию Суслову, пресс-секретаря «Наших», Анастасия, мне, в принципе, это место в автобусе не требуется, я готов ехать своим ходом на автомобиле. Но она мне ответила, что составлены списки, которые отдали охране территории Селигера 2007, и в эти списки добавить у меня просто нет никакой возможности. По другим немножко причинам отказ получили журналист журнала «Новое время» Илья Барабанов и корреспондент-обозреватель «Московского комсомольца» Михаил Романов. И вот вчера, сидя обсуждая, вот в чем дело, что такое происходит, почему нас банально не пускают на такое мероприятие, мы решили, что поедем сами своим ходом и не будем аккредитовываться, то есть постараемся попасть на территорию этого лагеря нелегально. И также было принято решение, что мы сделаем это с помощью лодки. То есть пойдем не по суше, так как действительно очень серьезная охрана охраняет лагерь Селигер. там работают в основном частные охранные предприятия из Твери, Тверской области. И мы решили, сняли, действительно приехали рано-рано утром в 8 часов к Селигеру, наняли лодку за 250 рублей и проплыли на веслах банально к пристани, к песчаным пляжам, на которых в то время уже купались и мылись вот участники этого слета наши.
Максим, извините, я вас перебью, а кто был в вашем десанте?
В нашем десанте был Илья Барабанов, «Новое время» журнал, Михаил Романов, «Московский комсомолец» и лидер оппозиционного движения «Смена» Николай Ляскин. Вот мы так вот вчетвером выгрузились, собственно, получилось так, что мы разошлись по лагерю в разные направления, и мне как-то так вот удалось, я не знаю, ну, может быть, слиться, что ли, с компанией наших, даже учитывая, что у меня в руках достаточно серьезная техника была. А вот Илье Барабанову, Михаилу Романову и Николаю Ляскину не удалось. То есть они пробыли на территории лагеря где-то в районе 10-15 минут, после чего к ним подошла охрана в количестве 5 человек, которая попросила удалиться с территории лагеря. К охране через несколько буквально секунд подошел лидер движения нашей Василий Якименко, который заявил, что Барабанов и Романов нарушили территорию, арендованную им, они не имели на это права, на что Илья Барабанов заявил, что на самом деле нарушается закон, который, собственно, незаконно запрещает журналистам работать и получать информацию, доставлять информацию потребителю. И действительно, Якименко сказал вот любопытную фразу, что наши победят, непонятно в чем победят, он не объяснил, и добавил, что мы пожалеем об этом. То есть мы журналисты, пожалеем о том, что вот таким образом себя ведем. Не знаю, угроза это была или какое-то предостережение, сейчас мне сказать достаточно сложно, но факт остается фактом, что и Романов, и Барабанов, и Николай Ляскин их выдворили за территорию лагеря. Ну, я скажу, что, конечно же, никакой силы не применяли, то есть все достаточно аккуратно было сделано. Я добавлю, что я, в принципе, прошелся по лагерю, еще где-то в течение получаса ходил, расспрашивал присутствующих студентов, молодежь, как им нравится, какие у них планы. Ну и после этого спокойно, без всякой охраны, уже удалился с территории и вот уже уехал, собственно, сейчас направляюсь в Москву, чтобы делать репортаж большой.
Спасибо, Максим. Наш корреспондент Максим Ярошевский рассказывал о том, как его и двух еще журналистов не пустили в летний лагерь движения «Наши» на берегу озера Селигер. И Максим вернется, когда в студию, сделает репортаж, и, конечно же, мы представим его вашему вниманию. Ну, а этот час информационной программы «Время свободы» завершен. Через примерно полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы, и мы продолжим тему молодежных летних лагерей, прокремлевских движений, наши, местные и так далее. Поговорим об этом в самом начале следующего часа нашей программы после выпуска новостей. Ну и, конечно же, главные международные темы – это британо-российский дипломатический скандал, его возможные последствия для различных сфер двусторонних отношений и ближневосточный мир. Процесс. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вопросы похоронных дел и достойного захоронения граждан города Владивостока не решены.
Королевская полиция собрала ряд неопровержимых улик.
Позиция Лондона является аморальной.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь согласился выполнить просьбу главы полиции.
Польша наш сильный союзник.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».